Всем здравствуйте, продолжаем тему. И сегодня узнаем, почему опальному доктору Арпаду Пуштаи потребовалось 5 лет для того, чтобы выяснить, что произошло в те самые 48 часов. Пуштаи собрал по кусочкам следующий удивительный ход событий. Несколько бывших его коллег в институте Роуэйт, которые вышли на пенсию, тем самым были защищены от возможной потери работы, подтвердили Пуштаи частным образом, что директору института Роуэйт, профессору Филиппу Джеймсу, были сделаны 2 прямых телефонных звонка от премьер-министра Тони Блэра. Блэр ясно дал понять в недвусмысленных выражениях, что надо заставить Пуштаи замолчать. Джеймс, опасавшийся потерять государственное финансирование или еще чего худшего, приступил к нейтрализации своего бывшего коллеги. Однако цепочка не заканчивалась на Тони Блэре. Пуштаи также установил, что прежде Блэру позвонил обеспокоенный президент Соединенных Штатов Билл Клинтон. Будучи близким другом и политическим союзником Блэра, Клинтон убедил его в том, что ГМО-агробизнес является волной будущего, огромной и растущей, многомиллиардной индустрией, в которой Блэр мог бы предложить британским фармацевтическим и биотехнологическим гигантам играть ведущую роль. Более того, Блэр сделал продвижение ГМО основой своей успешной предвыборной кампании 1997 года по ребрендингу Британии. И в Соединенном Королевстве было хорошо известно, что Клинтон с самого начала убедил Блэра в перспективах ГМО-растений как пути к новой агропромышленной революции. В подтверждение своих слов я привожу здесь цитату Тони Блэра на встрече с Клинтоном.
«Вся эта наука биотехнологии, я имею в виду, я не эксперт в этом, но мне говорили люди, чье мнение я уважаю, что вся эта наука биотехнологии, вероятно, собирается быть в первой половине 21 века, чем информационные технологии были для второй половины 20-го. И поэтому это чрезвычайно важно, особенно для такой страны, как Великобритания, являющейся лидером в этой науке биотехнологий».
Администрация Клинтона как раз тратила миллиарды на продвижение ГМО-культур как технологии будущей биотехнологической революции. Высокопоставленный сотрудник Белого дома Клинтона заявил в то время, что их целью является сделать 90-е годы, цитата, «десятилетием коммерциализации сельскохозяйственных биотехнологических продуктов». К концу 90-х годов акции биотехнологических ГМО-компаний на фондовой бирже на Уолл-стрит стремительно росли. Клинтон не собирался позволить какому-то ученому из Шотландии навредить его проекту, как не собирался этого допустить вне всякого сомнения и его хороший друг Блэр. Последний элемент мозаики встал для Пуштаи на свое место благодаря дополнительной информации от бывшего коллеги, профессора Роберта Орского, ведущего специалиста по питанию с 33-летней карьерой в институте Роуд. Орсков, покинувший к тому моменту институт, рассказал Пуштаи, что старшие коллеги по институту Роуд сообщили ему, что первоначальным звонком, стоявшим за его увольнением, был звонок из Монсанта. У Монсанта был разговор с Клинтоном, который, в свою очередь, напрямую разговаривал с Блэром о проблеме Пуштаи. Блэр затем поговорил с директором института Роуэйт Филиппом Джеймсом. 24 часа спустя доктор Арпад Пуштаи оказался на улице. Ему было запрещено рассказывать о своих исследованиях и разговаривать со своими бывшими коллегами. Информация Орского была сенсационной. Если это было правдой, то это означало, что частная корпорация с помощью простого телефонного звонка смогла заручиться поддержкой президента Соединенных Штатов и премьер-министра Великобритании для своих частных интересов. Простейший звонок от Монсанта смог уничтожить репутацию одного из ведущих независимых ученых мира. Это влекло за собой тревожные выводы для будущего академической свободы и независимой науки. Но это также имело огромные последствия для распространения ГМО-культур по всему миру. Примечание. Официальная версия Института Роуэйт событий, касающихся Пуштаи, представлена на веб-странице www.roovet.uk ГМО-архив. На том же сайте воспроизведен полный анализ Пуштаи 1998 года по кормлению крыс ГМО-картофелем. После своего увольнения Пуштаи разослал свои исследовательские протоколы 24 независимым ученым в разные страны. Ученые опровергли выводы наблюдательного комитета и подтвердили, что опыты были хорошего качества, защитив тем самым сделанные выводы. Они также обнаружили, что Пуштаи никогда не путал результаты. Это сообщение было проигнорировано и СМИ, и правительственными кругами. После того, как научная репутация Пуштаи уже сильно пострадала, он смог наконец добиться в октябре 1999 года публикации своих исследований и работ своего коллеги в солидном британском научном журнале «Lancet». Журнал пользовался большим уважением благодаря своей научной независимости и добросовестности. Перед публикацией статья была рассмотрена экспертной комиссией из 6 человек и получила 4 голоса в свою пользу. Редактор журнала «Lancet» доктор Ричард Хортон позднее рассказал, что он получил угрожающий звонок от высокопоставленного человека из Королевского научного общества, который сказал ему, что он рискует своим рабочим местом, если решит опубликовать исследование Пуштаи. Профессор Питер Лачман, бывший вице-президент общества, позднее признался, что он звонил Хортону по поводу статьи Пуштаи, хотя и отрицал, что угрожал ему. Занимавшиеся расследованием журналисты из газеты «Гардиан» обнаружили, что Королевское научное общество создало специальную группу возражающих для проталкивания позиций в пользу ГМО и дискредитации выступающих против ученых и организаций. Группу возглавляла доктор Ребекка Боуден, бывший чиновник Министерства охраны окружающей среды в кабинете Блэра, открытая сторонница ГМО. Газета обнаружила, что Лачман, который публично призывал к научной независимости в своей критике Пуштаи, сам вряд ли являлся беспристрастным арбитром по спорному вопросу ГМО. Лачман являлся научным консультантом в частной биотехнологической компании Geron Biomed, занимаясь там таким же клонированием животных, как и в случае с овечкой Долли, и был независимым директором агробиотехнологической фирмы Adprotec. Он также являлся членом научно-консультативного совета фармацевтического и ГМО-гиганта Смит Клайн Бичем. Лачман был кем угодно, но только не беспристрастным исследователем в вопросе ГМО-науки. Лорд Сэнсбери являлся ведущим финансовым донором новой лейбористской партии Тони Блэра на выборах 1997 года. За свою щедрость Сэнсбери получил пост в кабинете Блэра, министра по делам науки. Его послужной список в науке был минимальным, но он являлся основным акционером в двух биотехнологических ГМО-компаниях «Диатек» и «Инотек» и агрессивно выступал за ГМО. Для того, чтобы еще больше закрепить связи между правительством Блэра и ведущими биотехнологическими компаниями, директор компании по организации общественного мнения, успешно проведший избирательные кампании Блэра в 1997 и 2001 годах, Дэвид Хилл из «Good Relation», также занимался информационной работой для Монсанто в Соединенном Королевстве. Еще больше сомнений в самопровозглашенной научной нейтральности Королевского научного общества вызвал тот факт, что, несмотря на его публичные утверждения об изъянах в исследовании Пуштаи, общество так и не привело своей версии без изъянов этого важного исследования, что наводило на мысль о том, что их, вероятно, интересовала совсем не научная честность. А после публикации статьи Пуштаи журнал «Lancet» подвергся резкой критике со стороны Королевского научного общества и биотехнологической индустрии, давление которой в конечном счете заставило соавтора Пуштаи, профессора Стэнли Юэна, оставить свою должность в университете Абердина. Случай Пуштаи, каким бы разрушительным он ни был для всего проекта ГМО, был одним из нескольких случаев подавления независимых исследований или прямой манипуляции данными исследований, доказывающих потенциальное негативное воздействие ГМО-пищи на здоровье человека или животных. В действительности эта практика оказалась нормой. В 2000 году правительство Блэра распорядилось провести 3-летнее исследование силами частной фирмы Grindseed, которое должно было показать, какие ГМО-семена можно включить в национальный список семян, стандартный список семян, которые могут приобретать фермеры. Лондонская газета Observer позднее раздобыла внутренние документы британского министерства сельского хозяйства, которые показали, что в опытах действовала некая странная наука. По крайней мере, один исследователь фирмы Grindseed подтасовывал научные данные, чтобы семена в исследованиях выглядели лучше, чем это было на самом деле. Министерство вовсе не приостановило эксперименты и не уволило сотрудника, а предложило провести сертификацию еще одного сорта ГМО кукурузы. Другим примером вмешательства британского государства в академическую свободу и научную добросовестность стала история с доктором Мэй Ван Хо, старшим научным сотрудником Открытого университета и позднее директором Института наук в обществе, на которую оказывалось давление со стороны ее университета, чтобы она раньше положенного срока вышла на пенсию. Мэй Ван Хо являлась членом Национального фонда генетики в США, выступала в ООН и во Всемирном банке по вопросам биотехнологической науки и широко публиковалась по генетике, считалась признанным экспертом по ГМО-науке. Ее ошибкой стало то, что она слишком откровенно высказывалась против рисков ГМО-продовольствия. В 2003 году она входила в состав Международной независимой научной комиссии по ГМО-растениям, где выступила против неаккуратных научных заявлений о безопасности ГМО. Она предостерегала, что генетическая модификация совершенно не похожа на нормальную селекцию растений и животных. Она утверждала:
«Вопреки тому, что вам говорят выступающие за ГМО-ученые, этот процесс отнюдь не точный. Он неконтролируем и ненадежен, и обычно заканчивается тем, что геном хозяин повреждается и смешивается с полностью непредсказуемыми последствиями».
Этого для ГМО-лобби было более чем достаточно, чтобы заставить ее уйти на пенсию. Чтобы защитить так называемую честность финансируемых государством исследований безопасности ГМО-продовольствия растений, правительство Блэра составило новый свод правил. Согласно правилам Государственного научно-исследовательского совета по биологии и биотехнологии, любой сотрудник финансируемого государством исследовательского института, посмевший говорить о своих полученных результатах исследования ГМО-растений, может быть уволен. На него может быть подан иск за нарушение контракта или введен судебный запрет. Многие организации, занимавшиеся подобными исследованиями ГМО-продовольствия, как, например, лаборатория Сейнсбери центра Джона Инса, ведущего института биотехнологии Соединенного Королевства, получали значительную финансовую поддержку от таких биотехнологических ГМО-гигантов, как Зенека, и лично от лорда Сейнсбери. В качестве министра по делам науки лорд Сейнсбери позаботился о том, чтобы научно-исследовательскому совету по биологии и биотехнологии было значительно увеличено государственное финансирование, чтобы укрепить его положение биотехнологического полицейского по подавлению научного инакомыслия. Правление научно-исследовательского совета по биологии и биотехнологии состояло из представителей крупных транснациональных компаний, имевших свою личную заинтересованность в результатах исследований, в то время как общественные организации вроде Ассоциации сельских землевладельцев туда не допускались. В марте 2003 года в лобби правительства Блэра имел место редкий случай несогласия с разрешением свободного введения фактически непроверенных ГМО-продуктов в пищевой рацион Соединенного Королевства. Доктор Брайан Джон передал в британский журнал GM Science Review заметку под названием «О коррупции ГМ-науки». Джон заявил, цитата:
«В сфере ГМ-исследований ни в процессе экспертной оценки, ни в процессе публикации нет никакого баланса. За это мы должны быть благодарны тому, что наукой владеет корпорации, или, по крайней мере, этой ее области. Одним из потерпевших является научная честность, а другим – общественные интересы».
Доктор Джон Дали резко раскритиковал Королевское научное общество в области ГМО-науки, где, цитата, «неудобные исследования просто никогда не выходят в свет». Он добавил, цитата:
«Предотвращение научных фальсификаций – это одно. Сокрытие неудобных результатов исследований – совсем другое».
Джон далее подчеркнул, что библиография по исследованиям ГМО-безопасности Международного института биотехнологических наук является чрезвычайно тенденциозной, больше склоняясь к работам, выступающим за ГМО, либо из правительственных источников, либо напрямую от самой биотехнологической индустрии.
Очень немногие из них относятся к подлинным опытам по откорму животных геномодифицированными продуктами, и ни одна из них, насколько я понимаю, не относится к исследованиям с участием людей.
Исследования Пуштаи в институте Роуд стали первыми и последними в Соединенном Королевстве исследованиями на животных. Правительство Блэра преисполнилось решимости не повторять эту ошибку. В июне 2003 года на фоне негодования в Британской палате общин из-за решения поддержать войну Джорджа Буша в Ираке, Тони Блэр уволил своего министра по охране окружающей среды Майкла Митчера. Митчер, позднее открыто выступавший против участия Британии в Ираке, отвечал за трехлетние исследования своим министерством ГМО растений и их воздействия на окружающую среду. Открыто критикуя принятые исследования ГМО растений, Митчер потребовал от правительства Блэра проводить более тщательные опыты, прежде чем допускать ГМО-культуры для всеобщего употребления. Так как господин Митчер становился помехой для генной революции, реакция стала «долой его голову», по примеру Французской революции. Несмотря на решимость правительства поддержать ГМО-революцию, его усилия не шли ни в какое сравнение с усилиями его ближайшего союзника на другом берегу Атлантики. Соединенные Штаты. Колыбель ГМО-революции в мировом сельском хозяйстве находилась далеко впереди в плане следования принятому курсу и управления дебатами. Однако ГМО-компания в США в 80-е и 90-е годы своими корнями уходила в экономическую политику, проводившуюся десятилетия назад. Ее первые публичные следы проявились в эпоху Вьетнамской войны в конце 60-х и во время второго президентского срока Никсона. Протеже Рокфеллера Генри Киссинджер должен был сыграть решающую роль в этот ранний период. Он озвучил идею использования продовольствия в качестве оружия во внешней политике Соединенных Штатов. Продовольственное оружие было впоследствии переработано в масштабную политическую доктрину США. Вот на этом мы заканчиваем наше знакомство с первой частью книги Уильяма Энгеля «Семена разрушения». Всего вам доброго!